Ну, у меня немножко такое красивенькое на заставке. Это все воспоминания о прошлом, из прошлой жизни. Чтобы понимали вообще люди, кто я такая. Это вся там жизнь на нашей заставке из истории радиостанции «Эхо Москвы». Я Ксения Ларина, это наш канал, и это программа «Хочу сказать», которую я возобновляю после большого перерыва. По средам теперь у нас всегда будут гости, и мой первый гость в моей новой жизни – человек из старой жизни. Это Андрей Мальгин, журналист и писатель, и блогер. Андрей, привет.
Добрый вечер.
Я очень рада видеть, очень рада. Спасибо, что пришел. У нас сегодня много планов, дорогие друзья. Вы причастны во всех смыслах. Чат трансляции передо мной, и вы можете писать ваши вопросы, уточнения, возмущения, комментарии, все, что хотите. Сейчас, напомню, это прямой эфир, поэтому это очень важно, чтобы вы лайки ставили, для того, чтобы как можно больше людей нас смотрело, чтобы у нас был, что называется, полный зал. Наш зал небольшой, но полный должен быть. Я думаю, что у нас это получится. Итак, друзья, поскольку наш гость Андрей Мальгин давно живет в Италии, конечно же, сегодня все взгляды культурной общественности как раз прикованы к происходящему в Венеции. Открывается Венецианская биеннале, и там большой скандал вокруг российского павильона. Россия решила вернуться в культурно-общественное поле, чтобы ей все простили, чтобы вообще все было вне политики. И вот насколько мы имеем информацию к этой минуте, когда мы начали наш стрим, там уже сегодня такое, как я поняла, такое было предоткрытие или приоткрытие, как они это называют, где обещанную акцию против России, против российского участия в этом очень важном и таком легендарном мероприятии, выступили сразу две правозащитные активистские группы. Это группа Pussy Riot и группа Femen Украинская. Ну, вот я теперь передаю слово Андрею, чтобы он нам рассказал вообще, что, как сейчас происходит, какие события происходят вокруг этого российского павильона. И, может быть, коснемся вообще предыстории, Андрей.
Ну, российский павильон, он ведь российский очень давно, еще до Великой Октябрьской социалистической революции. Биеннале уже проводилось, а павильон построил архитектор Щусев, тот самый, который построил мавзолей позже. И поэтому само по себе это архитектурная, некоторая такая архитектурная достопримечательность биеннале. Поэтому, ну, логично, что по очень разным причинам, это он очень красивый, и по разным причинам туда люди всегда приходят и осматривают его и снаружи, и внутри. Но в прошлый раз, 2 года назад, он был закрыт, да, то есть он не был закрыт, но организаторы российские отдали его в аренду делегации Перу, и там они сделали свою национальную выставку. И понятно, почему это было сделано, потому что ну, опасались вот то, что произошло сегодня, то есть акций художественных, всякого рода протестных мероприятий, которые наверняка в связи с войной в Украине возле этого павильона или, упаси бог, в самом павильоне проводились бы. А 4 года назад, когда начиналась война, этот павильон не открылся, потому что организаторы и участники российские отказались из-за начала войны от этого, потому что у них было такое заявление достаточно антивоенное. Но
Организаторы сами отказались тогда, да?
сами организаторы, там был куратор. Сейчас вот куратор того, что в этом году проводится, это такая дама-галеристка, которая дочь генерал-полковника ФСБ, очень такая вкрученная в светскую жизнь путинского режима, и она, так сказать, не подвела бы. Но так как ожидались огромные протесты, и весь месяц шли протесты, и в том числе итальянской общественности, и министр культуры высказался против, и вице-премьер Италии высказался против, министр внутренних дел высказался против.
Евросоюз, они прям.
Евросоюз лишил вообще всю, не только этот павильон, а всю биеннале своих грантов, из-за того, что там участвует Россия, агрессор. Вот. Поэтому в этом году они такое приняли решение в ожидании всего этого. Павильон с 9 мая, в субботу будет официальное открытие биеннале, и до последнего дня биеннале держать на замке. Но со вчерашнего дня туда съехались участники, которых отправил Михаил Швыдкой, специальный представитель президента Путина по связям с зарубежными странами или что-то в этом роде называется его должность.
И ответственный за эту спецоперацию, добавлю.
Да, и это настоящая спецоперация, потому что они вчера уже начали деятельность внутри павильона. Все участники, а это главным образом исполнители музыкальные, вокальные, ну, то есть это не художники. Они все уже были на месте. И вход вчера был по приглашениям на это мероприятие. Его снимали из разных точек разные камеры, видеокамеры. И начиная с 9-го, они демонстративно повесят на павильон замок, чтобы, во-первых, якобы это навстречу общественности, там, который не хотел видеть павильон, а с другой стороны, это во избежание провокаций, да, вот этих вот в кавычках. Но люди смогут наблюдать за действием через окна, снаружи. И будет висеть большой экран, заслоняющий там большую часть этого фасада архитектора Чусева, где будет транслироваться то, что сняли вчера и сегодня, кстати. Это продолжается. Там очень много участников, там какие-то горловое пение, значит, будет представлено, там бурятское или какое оно там. Там три целых группы девушек с балалайками. И вчера, когда я увидел вот эту фотографию, даже видео, по-моему, РБК разместил, сейчас уж не знаю, это все это разместили. Это же прорыв вот этой, как это против русской культуры называется. Вот они, ну,
против отмены, да?
Против отмены русской культуры. Вот, и когда я увидел вот этих девушек с балалайками, с самым испуганным видом там сидели, потому что им сказали, что будут провокации, когда они летели, готовьтесь, будет нелегко, но вы должны отстоять, честь и так далее, и так далее. Я вспомнил одну историю давнюю, но, в принципе, такие истории в советское время происходили постоянно, потому что когда за границу ехали наши театры...
Всех готовили к провокациям, да?
Да, всех готовили к провокациям. Лига защиты евреев тогда приходила на каждый концерт, как сейчас Пусси Райот является. Значит, разворачивали плакаты: выпускайте евреев из Советского Союза, соблюдайте договоренности международные, соблюдайте свою конституцию, и тогда свистели, топали ногами. И вот нечто подобное наши товарищи от культуры во главе с Михаилом Швыдким и с министром Любимовой ожидают и сейчас. И вот эти девушки сидели в сарафанах с балалайками по кругу, значит, их снимали для того, чтобы в дальнейшем показывать на этом экране, и не сидели с самым испуганным видом. А я вспомнил историю, которую я в свое время в своем живом журнале отразил. У меня был такой как бы канал даже на Ютубе, который я забросил, потому что очень много было претензий со стороны, ну, защиты авторских прав, там вот это все без конца меня мучили этими авторскими правами. Я вырезал кусочки из советских фильмов, и эти кусочки размещал на этом канале. И я вырезал маленький фрагмент из фильма 1980 года, документального, который назывался «Ложь и ненависть». И это она была как раз на эту тему, как несчастные, великолепные исполнители советские сталкиваются вот с такими провокациями за границей. И вот этот кусочек, вот, даже его даже вот желающий может сейчас в поиске Ютуба ввести, я... Если бы у нас не была прямая трансляция, я вам заранее прислал. Но каждый может посмотреть. Я его назвал «Сионисты украли гармошку». И вот поиск «Сионисты украли гармошку» вам покажет замечательный совершенно фрагмент, который я сразу же вспомнил, когда увидел все эти фотографии из российского павильона Биеннале. Там сидел солист Большого театра Пьявко и руководитель огромного, главного оркестра народных инструментов Некрасов. И вот они друг другу рассказывали, как во время гастролей на них нападала эта Лига защиты евреев, и до чего они докатывались, и как они пытались отменить великую советскую культуру слово в слово, то, что мы сейчас читаем в российских СМИ. И они, и в частности этот Некрасов, рассказывал историю, что у них вот эти сионисты украли, во-первых, гармошку, без которой оркестр никак не мог справиться с выступлением. И потом они сняли струны с балалайки. И вот эти девушки с балалайками сегодняшние, они, ну, точно прямо могли бы проиллюстрировать его рассказ. А где в Америке, это были гастроли в Америке, а где в Америке купишь струны к российской балалайке, к русской балалайке? Нигде. Вот такие коварные, значит, эти сионисты, значит, которые мешали выступать. Вот сейчас же то же самое. Вот это все эти вопли про отмену русской культуры, они точно копируют то, что было тогда. На этот фильм 80-го года, он вышел к Олимпиаде, кстати говоря, и он отчасти объяснял бойкот Олимпиады. Чем он объясняется? Русофобией. Да. Чем же еще? Какой Афганистан? Там, естественно, это не упоминалось. Так и сейчас. Никто из вот этих авторов репортажей об этом биеннале, возмущенных, не говорит о том, какова причина того, что Россию не пускают на биеннале, на кинофестивале и на многие другие культурные мероприятия. Причем отмены русской культуры нет. Везде, пожалуйста, в афишах театров мы видим и Чайковского, и Прокофьева, и кого угодно. И не пускают тех, кто замаран каким-то образом в пропагандистских мероприятиях, как это было с Гиргиевым и с некоторыми другими участниками. Но многие из России присутствуют в афишах, не только авторы, но и исполнители. Что касается биеннале, то это особая совершенно статья, потому что это так называемая мягкая сила во всей ее красе. И тут, конечно, когда с 9 мая по какое-то сентября там будет висеть демонстративно замок, а все будет показано через окна, это метафора, которую, конечно, Швыдкой придумал. Метафора. Вот мы для того, чтобы увидеть русскую культуру, вынуждены заглядывать сквозь окна, потому что тут повесили замок. Ее не пускают в Европу и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, ну, абсолютно повторение всех советских штампов. Абсолютно.
Ну, думаю, что стоит поговорить отдельно про фигуру Швыдкова, потому что я когда узнала, что он заведует этой спецоперацией, это такая первая спецоперация, которая напрямую относится, собственно, к сфере его профессиональной сегодня деятельности. То есть он сегодня, как ты правильно сказал, он помощник или, по-моему, там, или спецпредставитель России по культурному сотрудничеству. И это первое поручение, которое, собственно, ему делегировали сейчас на этой должности после начала войны. И он тут, судя по тому, что ты рассказываешь, он, конечно, здесь накреативил по полной программе. Но я хочу напомнить, дорогие друзья, это не первое деликатное поручение, не первая спецоперация для Михаила Швыдкова, потому что в свое время он занимал пост председателя ВГТРК, и именно в это время, когда он занимал эту должность, была проведена первая, по сути, медийная спецоперация под руководством Владимира Путина. Это были те самые знаменитые съемки с проститутками, с участием, как они там говорили, с человеком, похожим на генерального прокурора, с Юрием Скуратовым. И это было показано, дорогие дети, не в интернетах, а по центральному телевидению. Прямо после, чуть ли не во время программы «Вести вечерней». Это было. Так что он, к сожалению, говорю я, он человек в этом смысле проверенный. Он выполняет поручения по, что называется, на пятерку. Что ты скажешь про него?
Ну, что про него? Мы знакомы давно. Я немножко уточню относительно вот этой спецоперации со Скуратовым, потому что я в этом деле разбирался довольно дотошно. И это произошло, потому что случайно оказалось, что я был знаком со многими людьми, которые были там вовлечены, в том числе с хозяином квартиры, в котором производилась съемка этими скрытыми камерами. Более того, я незадолго до начала вот этой войны широкомасштабной встречался с Валентином Юмашевым, который, в общем-то, тоже причастен, и он хороший человек, но в этом вопросе мы с ним не сошлись. Я просто пытался ему... Это вот тут свежий разговор относительно. Я пытался ему объяснить, почему мне нужно было этого делать. А он мне рассказывал со своей стороны, как это все выглядело, кто, по чьей инициативе это было. Это был такой заместитель генерального прокурора Хапсироков, который хотел, или он был управляющим делами, может быть, и стал заместителем потом. Но, короче говоря, он хотел занять место генерального прокурора. И поэтому... В сотрудничестве с определенным там человеком, который ну, вот занимался подобного рода провокациями, это все организовал. Вот. И, кстати говоря, когда все это было в 99-м, по-моему, году, да, опубликовано,
когда то Путин
он
был
не стал
главой
генеральным... ФСБ. Да, он не стал, этот инициатор съемки, генеральным прокурором, но он стал чиновником администрации президента. Он туда пришел фактически с улицы с этой пленкой. Это было предложено всем телеканалам, по словам Валентины Юмашева. Но все отказались, кроме Швыдкова. То есть это не было поручение Швыдкову.
Я не знала этого.
И он не участвовал в этом. Он просто не отказался. Все телеканалы отказались это показывать. Вот как это было. Поэтому Михаил Швыдкой, он не как бы не инициативный подлец, но он подлец, который не сопротивляется.
Исполнительный подлец.
Он очень исполнительный человек. Вот что можно сказать. И думаю, что и в этот раз с этим биеннале, я не думаю, что он бежал впереди паровоза. Тем более, что здесь в Италии есть еще один крупный босс, который дирижирует всеми этими мероприятиями по мягкой силе культурной, который проводил вот этот фестиваль Russia Today, который всех удивил в Болонье, в кинотеатре. Я сейчас могу рассказать, как это проходило.
И это был типа фестиваль документального кино, да?
Да, 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 да. И прочие другие мерзкие события. Этот босс – это дочь Алексея Пушкова, Дарья, которая в Риме сидит уже лет, наверное, 9 или 10, возглавляет русский дом. То есть вот этот как бы ячейку вот этого, знаете, общества дружбы, которое всегда существовало, значит, связи там с зарубежными странами, все время менялось название.
Рассадник расизма, да-да-да.
Ну, это, да, ну, это не то, чтобы это шпионское гнездо, но это середина паутины, которая, в разных странах это существует. И эта паутина опутывает обычно всю страну, выявляет агентов, но не агентов, в смысле, которые следят за военными базами, передают сведения, а те, которые сочувствуют России, якобы российскую культуру продвигают, задвинутую и так далее. Вот это, значит, дочь Пушкова, сенатор, знаете, журналист Алексей Пушков, Оголтелова, она дергает за все ниточки всего, что происходит в Италии культурного. Она сама на первый план не выходит, но я точно знаю, что она все это организует. А как это происходит? Почему итальянские власти, которые регулярно, узнав о готовящемся подобном мероприятии, власти, правительства, выступают против, и местные власти пытаются противодействовать этому, все-таки это происходит. А это очень большая изворотливость, выдумка, хитрость. И каждый раз это что-то новое. Вот, например, года полтора назад я прочитал, что у нас тут в городе Лука, а это наш райцентр вот, фактически, будет лекция Дугина. А я очень удивился, потому что Дугин под санкциями. Он как бы он приехал на лекцию. Был объявлен день, время, в пятизвездочной гостинице в зале, в дорогом достаточно, который был снят, должна была состояться эта встреча. И тут, конечно, сразу начались протесты. Ну, во-первых, выяснилось, что это должна была быть онлайн-встреча, то есть на экране он должен был выступить перед итальянцами. Кстати говоря, на итальянском языке, который он знает, это удивительно, но он знает, и тут он очень популярен. Здесь в книжных магазинах иногда целый шкаф его книг, переведенных на итальянский язык, стоят. Я тоже этому удивился. Ну вот. И, во-первых, это онлайн должно было быть. А во-вторых, администрация гостиницы, узнав, а все пятизвездочные гостиницы дорожат своей репутацией, выгнали тут же заранее участников. И тогда они придумали ход, который вот эта мадам Пушкова использует по сей день. Они сообщили везде, где было можно, что это не отменяется, переносится. Но для того, чтобы попасть на мероприятие, надо прислать заявку по электронному адресу. И тогда мы вам пришлем сообщение, ссылку, где и когда.
Угу.
То есть они, вот все это, всякое МВД и все прочее, что тут могло бы принять участие, сразу куда-то отодвигают на второй, третий план. То есть для своих. Я отправил. Мне пришло приглашение. Оказался еще ближе к меня в Монте-Катини-Терме. Это вообще рядом. И мы поехали с всей семьей, с собакой. И под предлогом прогулки собаки мы, значит, решили посмотреть, что там будет.
Так.
Это уже была не пятизвездочная, а трехзвездочная гостиница. Ну, дату, время мы знали. И вот когда мы приехали, мы увидели, что вся улица заставлена автозаками. То есть я это видел только в Москве. Я никогда в Италии не видел никаких автозаков. А тут их было, ну, я не знаю, 40-50 от начала улицы и до конца. То есть власти все-таки принимали участие в том, чтобы не допустить каких-то вот такого рода мероприятий. Оно не состоялось. В эту гостиницу их тоже не пустили. Там стояла группа каких-то странных вот этих любителей России. И просто перед ними закрыли двери. Все, это все не состоялось. Но полиция была в курсе и очень демонстрировала всем своим видом, что мы вас всех сейчас увезем вообще в тюрьму. Но это стало использоваться всюду. Когда объявился этот фестиваль Russia Today в Болонье, ну, тут уж такое было возмущение, потому что программа фестиваля висела на улицах, а в программе было написано, что разоблачение киевского режима, фашистского киевского режима, правда с линии фронта, дети Донбасса под украинскими бомбами. То есть уже, ну, Дугин-то ничего такого, он как бы философ, да? Он антиимпериалист, он как бы антизападный человек, что, конечно, находит в Италии понимание. Но вот такое не могло найти понимание, потому что все-таки здесь сочувствуют Украине. В новостях каждый день видят, что происходит с мирными украинскими городами. И, конечно, тут было бы трудно найти сочувствующих на такой мероприятии.
Прости, пожалуйста.
Так они...
Да, я просто хотела уточнить вот по ходу твоего рассказа. Вообще, как принимаются решения о приеме или вот о таком событии? Это на уровне местных властей? Потому что я вижу все время, как...
Все время разные. Значит, сейчас стараниями вот этой выдумщицы нашей, значит, Дарьи... Пушкова, по-моему, фамилия мужа, я не уверен, что она Пушкова. Вот. Задействуются местные власти, как было с концертом Гергиева. Или, вот в данном случае, в Болонье, это была инициатива кинотеатра. Вот просто кинотеатр так решил. Но в своей программе, которая всегда висит на дверях кинотеатра, там ничего такого не было указано. Но нужно было сообщать на почту, получать приглашение. И в последнюю секунду, буквально за несколько часов до начала, сообщалось, куда надо приехать. То есть это, с одной стороны, широко вещательно, для особенно российской аудитории, смотрите, мы прорвались, у нас сколько у нас поклонников на Западе и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, это подпольно. Вот там еще было задействовано общество дружбы Эмилия Романия, Россия, а Болонья – это столица Эмилии Романии. И на сайте, даже у них есть аккаунт в Фейсбуке, если вы зайдете на «Русский дом» в Риме, вы увидите, что там есть объявление, приглашающее местные власти, местные какие-то общественные организации и даже кинотеатры присылать заявки, и тогда Дом дружбы поможет организовать вот такой пропагандистский фестиваль. Вот, поэтому...
Фестиваль прошел? Или был закрыт?
Конечно.
Прошел,
он,
да?
Прошел, он длился два дня. Он длился два дня. Сколько там было участников, неизвестно. Но поскольку пресса вездесущая итальянская это узнала, я увидел несколько фотографий, их внутрь никого не пустили, но у входа стояли молодые люди в черных футболках с большой буквой Z. Вот даже вот так это было.
Кошмар.
Вот во всяком случае в Болонье. Но это уже прошло еще в двух-трех городах. Просто с меньшим резонансом, потому что Болонье очень большой город, во-первых. Во-вторых, это такой левый очень город. И каждый день фестиваля открывался исполнением со сцены перед началом демонстрации фильмов песни Бандера Росса, коммунистического этого гимна.
Аванти Поппола, да-да-да.
Да, который пели, конечно же, исполнители из России. Вот, вот такая у нас здесь кипучая идет.
Правильно ли я понимаю, Андрей, что вот поскольку наблюдаем за этим давно, уж с начала войны особенно пристально, что именно Италия подвержена вот такой вот мощнейшему такому российскому давлению, что именно здесь, все время отсюда прилетают без конца вот эти вот вспышки, такие очаги против вторжения российской аннексии культурной. Вот мы с тобой вспоминали про Гергиева, и я каждый раз, когда я сталкиваюсь вот с подобными историями, я вижу, что если бы не, называется, не группы активистов, не общественники, которые вот начинают, не гражданское общество, давай так назовем это, которые начинают с какое-то свое возмущение транслировать, тогда бы ничего бы не было, все бы проходило бы гладко. И каждый раз, как я понимаю, проверяют, что называется, на вшивость. Съедят, не съедят. Казалось бы, про Гергиева он под санкциями, вообще все про этого человека известно. Но раз, и опять объявляется его, значит, его гастроль. Ну и как про Дугина, как ты рассказываешь про Russia Today. Почему? Действительно, в этом смысле Италия такая самая уязвимая или самая пропутинская европейская страна, учитывая, давай сейчас вспомним все-таки то, что про Мелани говорил Владимир Соловьев, главный пропагандист российского телевидения, что, какие слова он отправлял ей через экран, и она даже ответила, мне кажется, она никому так не отвечала, какому-то сраному журналисту российскому, пропагандисту, она даже позволила себе ответить на его оскорбление. По-моему, это было в Твиттере. Чем ты это объясняешь?
Нет. Ну, во-первых, это объясняется тем, что здесь довольно мощный вот этот русский дом с очень большими связями.
Это Россотрудничество, напомню я всем дорогим друзьям, что такое русский дом, да? Это Россотрудничество, которое на днях поменяло начальника, и вместо сына Примакова, Евгения...
Внука.
Внука Примакова теперь будет сын Чайки.
Да, ну, в свое время кто только не возглавлял это Россотрудничество, даже Валентина Терешкова. И я у нее даже вот в ее качестве руководителя этого, ну, по-другому называлось, Общество Советской Дружбы с зарубежными странами, как-то так. И находилось это, кстати, знаете, такой особняк в начале проспекта Нового Арбата, такой красивый. Вот. И сейчас, между прочим, этот особняк забрал себе Дмитрий Анатольевич Медведев.
Ему дали. Это дом дружбы, так называемый?
Да, ему дали в качестве отступного, когда он отказался быть президентом. Вот он получил, в частности, и такой подарок. Не знаю, как он его использует, сидит он там или нет. Но, во всяком случае, когда-то там была вот эта организация, которая руководила всеми домами науки и культуры.
Это дом Мамонтова, да?
Да.
Про которого сказала мама, что раньше я думала, что только я одна знала, что ты идиот. Теперь знают все, когда он построил этот дом.
Да, вот именно это, да. И попробовали бы они вот эти мероприятия провести не в Италии, а, например, в Польше. А я, поскольку биографически связан с Польшей, когда я там учился, у нас этот дом культуры в советское время, я там учился в конце 70-х годов, он находился на улице Фоксале, занимал дворец там какой-то княгини, значит, довольно роскошно сидел, но, естественно, за прошедший период их оттуда выперли и выгоняли несколько раз из разных мест. И сейчас, в данный момент, они вынуждены прямо на территории посольства обосноваться. Но они существуют. Они проводят какие-то уроки русского языка там для школьников, какие-то мероприятия, в том числе и демонстрации фильмов упомянутых. Но это ничего нельзя сделать, потому что это посольская территория. А где-то в таких странах, как Италия, где власти, ну, не хотят показывать, что они вот давят на общественность, на культуру, что они запрещают какие-то общественные мероприятия, это все-таки проходит. Но я вас уверяю, никакой огромной поддержки путинского режима здесь нет. И сочувствия к Украине, это видно по украинским флагам, которые на улицах итальянских городов до сих пор, а особенно в первый год, когда началась война, присутствовали. И большое количество беженцев, к которым итальянцы отнеслись с большой теплотой и любовью. Вот, поэтому, если почитать российские СМИ, то да, вся Италия охвачена прямо...
Наша, Италия наша, да-да-да.
Но это искаженное представление. На самом деле это не так. Тут есть свои путин-ферштейеры, тут есть какие-то действительно общественные организации, оставшиеся с прежних времен. Но они, в общем-то, конечно, финансируются из России. И время от времени происходят такие скандалы. Когда вот мы сюда приехали жить, это было давно, там 17 лет назад, здесь выходило две русскоязычных толстенных газеты. Одна из них была итальянская, португальская, кстати говоря. Она называлась «Слово».
Она
Там
у нас
был...
тоже была, да.
Да, вот. А потом у нас была еще и своя конкурирующая с ней, La Nostra Gazzetta, то есть наша газета. Название у нее было только итальянское, она вся была по-русски. И все это было, конечно, щедро финансировалось из Москвы по линии вот этого самого общества. Но в какой-то момент финансирование, не знаю по какой причине, прекратилось, и в тот же миг это все лопнуло, все эти предприятия. Они в каждом киоске в городе нашем и в соседнем, и я думаю, что по всей Италии, можно было купить вот эту пропагандистскую на русском языке газету, которая рассказывала главным образом об итальянских событиях, но с точки зрения России все-таки. Вот. Поэтому, да, денежки идут, они не всегда впрямую, как правило, они не впрямую. И это, конечно, сказывается, потому что очень многие любят заниматься общественной работой, ну, потому что за этим стоит финансовый интерес. Но есть и искренние, есть искренние. У нас тут очень много русских жен, очень много. Итальянцы с удовольствием женятся на русских. И практически весь корпус, за редким, ну, исключения есть, но редкие, все-таки они ватницы. И определенное влияние не только на своих мужей, но и на свое окружение они оказывают. И когда вдруг происходят какие-то мероприятия вот такого рода, да, мы видим, что эти русские жены тащат с собой вот этих иногда упирающихся даже мужей на эти мероприятия. То есть тут по многим линиям идет воздействие. Но то, что российская власть, ну, пусть в лице этого Дома дружбы, но и в лице посольства, которое здесь очень активно российское, все время это держит в уме, вот это распространение мягкого, как они называют, влияния. Они все-таки не ракетами пуляют по Италии, а вот таким образом, в том числе с помощью культуры.
Ну, это очень
Этим
опасно.
занимаются.
Да. Ну,
Этим
как...
занимаются
да,
обязательно.
да. А, кстати, я хочу напомнить, что все эти русские дома, они всегда очень активно вторгаются в новостную повестку именно на праздник 9 мая. Потому что именно эти русские дома в европейских странах, они являются вот таким вот гнездом, где креативят, как мы сегодня будем отмечать наш великий праздник. И именно с помощью этих русских домов проходят всякие пробеги, шествия, пляски с гармошками, в гимнастерках с красными флагами, с песнями и, естественно, с посещением памятникам или там мемориальных мест, связанных с победой во Второй мировой войне. И это всегда люди, я вот тоже знаю, просто прячутся, что называется, по домам, что сегодня 9 мая, сегодня русские пойдут со своими колорадскими лентами. Насколько я помню, в прошлом году и вообще за годы войны этих мероприятий, таких вот ярких, публичных, больше не было. Как у вас там?
Ну, однажды я был на таком мероприятии, это, конечно, было задолго до войны, и приехал Слава Белза покойный, причем приехал за 2 недели до своей смерти, сюда уже очень плохо себя чувствовал, еле стоял на ногах. Он привез с собой оперных исполнителей, классических исполнителей, и это у нас прямо вот тут в Монте-Катини, Терме, да, поблизости, там в 5 километрах от меня. Вот, и мы пошли на этот концерт, там сидели со свирепыми лицами совершенно посольские в первом ряду, и зыркали, значит, кто там вовремя. Это было посвящено 9 мая. Хотя это были исполнители классической музыки, но каждый раз вот про эту великую победу, значит, этот несчастный Слава, с которым мы когда-то работали в Литгазете, в общем, дружили, и тем более его вытащили уже в предсмертном состоянии совершенно. Они вот все время гнули линию вот про эту великую победу. Но при этом они как-то все совершенно забывали, какую роль Италия играла во Второй мировой войне. Победа ли это для них? Как они вообще к этому относятся? Вот у нас, например, недалеко от моего дома стоит памятник большой, хороший, и туда возлагают цветы в день освобождения Италии. Но не 9 мая, не 8 мая, конечно. И там жители, погибшие во Второй мировой войне, в алфавитном порядке, это очень много людей, на кого-то упала бомба, кто-то на фронте погиб. На фронте, в том числе на Сталинградском. Но это алфавитный список, и там есть и те, кто были на стороне Муссолини,
угу.
и те партизаны, и прочие сражающиеся с Муссолини людьми. То есть это жертвы войны, и они не делают разницы, если это, ну, естественно, не какой-то там фельдмаршал, да, как, ну, рядовые солдаты или мирные жители, не делают разницы, от чьей руки погибли эти люди. Они погибли потому, что была война, и они ее жертвы. Туда возлагается венок, раз в год мэр произносит там речь и так далее, и так далее. И вот это все совершенно не учитывалось организаторами тех мероприятий к 9 мая, которые здесь происходили. Они же по всей Италии проводились. Когда началась сейчас вот эта широкомасштабная война в 22-м году, конечно, они уже не могут себе позволить ничего такого, потому что, во-первых, очень активная украинская диаспора, которая не пропускает такие случаи, конечно, как вот случаи с Биеннале, они угу. очень активно действуют. Ведь сегодняшняя акция, ее ведь Пусси Райт проводила в содружестве с группой Фемин.
Да, я сказала, украинская. Украинская.
Вот, поэтому угу. украинцы очень активны. И тут не только есть общество дружбы, извините, итальянско-российские, но и общество дружбы итальянско-украинские. И очень много антивоенных организаций, очень много пацифистских организаций. И, конечно, развернуться им так особенно не дают. Поэтому они из-под тишка это делают, сообщая вот так, по электронной почте желающим. И, в общем, это такое, скорее, такие локальные мероприятия, которые, ну, не бросаются в глаза, но очень раздуваются с российской прессой. Здесь в Италии мало пишут об этом.
Можно ли, как бы резюмируя эту тему, можно ли сказать, что Швидкой или Швидкой как торговая марка или как функция с маленькой буквы пытаются продвигать эту стратегию возвращения России в легальное поле через как раз через культурку?
Именно, да, конечно.
Через культурку, через спорт, вот еще добавим еще к этому, поскольку и такие случаи были.
Никто бы не возражал против российского павильона, если бы там присутствовали, например, антивоенные художники.
Да,
они
да.
есть, и очень известные имена. И вот Гельман как раз об этом, по-моему, сегодня или вчера написал угу. в Фейсбуке. Он сейчас там находится, кстати, на Биеннале. Вот, и это тоже было бы возможно. Это не те антивоенные художники, которые напишут «Путин капут», да, или «Да здравствует вооруженные силы Украины». Просто антивоенные, которые против любого насилия, любых бомбардировок. Даже это бы было уже принято нормально. Но они ведь этого не делают. И все это горловое пение, которое приехало сюда, это якобы представители культуры разных народов, дружных народов России. И вот они будут показывать свое фольклорное искусство. Какой-то флорист, художник-флорист, который весь павильон оформил живыми цветами, композициями. Вот. Но единственное, что там никого не будет в этом павильоне, поэтому эти композиции через окна, может быть, мы сможем разглядеть.
Друзья, напомню, что эфир прямой. Я вижу, что прибавляется количество зрителей. Спасибо вам большое за то, что приходите. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал и подписываться на социальные сети Андрея Мальгина. У нас вот в описании есть ссылка на телеграм-канал Андрея Мальгина, где как раз вся актуальная повестка всегда находит свое отражение. Не забывайте ставить лайки. Ну, раз уж мы про День Победы, кстати, еще вопросы будут, обязательно присылайте. Я в конце эфира обязательно несколько вопросов от зрителей задам Андрею. Может быть, мы вновь наши зрители вернут нас к нашей первой теме, к Италии, к Венецианской биеннале. Ну, а что касается грядущих праздников, ну, конечно же, мы должны тоже про это поговорить, что происходит с парадом на Красной площади. Всегда этот день победобесия с содроганием ждут, как сказал Песков, выступление, это, по-моему, ты даже у себя опубликовал эту обложку, да, выступление Путина на Дне Победы на Красной площади ждет весь мир, да, весь мир с содроганием ждет, что еще отчебучит Владимир Путин, ну, а россияне и москвичи уж точно с содроганием всегда ждут, я говорю, как москвич тоже, этот день, поскольку он давно превратился в какое-то адище, а не День Победы. Что мы имеем на сегодня? На сегодня мы имеем отмену военной техники, на На сегодня мы имеем отмену молодых курсантов из различных военных училищ, которые обычно принимали участие в этом параде. Мы имеем отмену и, по сути, не приезд никаких высоких гостей, даже китайского лидера, который в прошлом году защищал Путина от ненависти, даже его не будет. Что мы еще имеем? Мы имеем отключение интернета уже сейчас, отключение интернета уж точно в центре Москвы, отключение мобильной связи, то есть ничего не будет работать у людей, и уже сегодня люди об этом регулярно пишут. И самое главное, что мы имеем, не имеем, вернее, никакой победы, то есть нечем даже Путину потрясти в этом своем таком судьбоносном обращении. Как ты на это смотришь? Почему вдруг такая паника? А иначе как панику это расценить невозможно, все, что происходит вокруг этого грядущего праздника сегодня в России.
Ну, вот эта паника, это даже может быть и хорошо, да? Сейчас меня начнут осуждать наши зрители, потому что я считаю, что это все-таки приближает народ к пониманию того, что происходит. Вот все эти неудобства, это уже не просто неудобства, а это уже невозможность жить, работать, зарабатывать деньги, перемещаться. Не говорю об информационной повестке, но самые насущные людские нужды стали невозможны, потому что отключили интернет. И отключают интернет, и даже мобильную связь. Отключают вообще все. И ради того, чтобы Путин чувствовал себя в безопасности, а мне кажется, он перестал себя чувствовать в безопасности. Хоть 100 раз отключи интернет. Вот. Это все как бы говорит о том, что и лично Путин, и власть в целом трусят. Это свидетельство трусости, то, что происходит. Но я думаю, что это и неплохо, потому что это видят люди. Они это видят. Они не знают про биеннале. Им про это не расскажут. Им покажут, как дамы, девушки в сарафанах играют на балалайках, и вся Италия стоит в очереди посмотреть на девушек с балалайками, потому что отмена культуры преодолена. Вот это им покажут. А то, что жизнь остановилась из-за вот этого Дня Победы, это не покажут, не расскажут, но они это видят сами и ощущают на себе. Поэтому тот факт, что война пришла на территорию России, включая бомбежки городов, промышленных объектов, на которых, между прочим, люди работали, а потом остаются без работы, когда он перестает функционировать. Все. Вот это вся цепочка событий последнего времени. И все-таки люди, наверное, осознают, что нет сообщения о взятии какого-то крупного города или каких-то больших территорий. Это нельзя не заметить. И это все к лучшему. Потому что пропасть между властью и народом расширяется, и пусть она и расширяется дальше. Вот сейчас показан страх со стороны режима. И это никогда народ не одобряет. И, может быть, 9 мая мы увидим этот страх уже в квадрате или в кубе. Потому что то, что парад сокращен, будет ли там вообще Путин под вопросом?
Да, я тоже это слышала, что, может быть, пришлют какого-нибудь двойника или смонтируют. Главное, чтобы была картинка, как ты правильно заметил. Да.
Но украинцы уже говорят, картинку что они точно тоже будет. Думают о картинке. Они тоже думают о картинке. И совершенно не собираются бомбить исторические здания Кремля. А вот если в качестве воздушного парада пролетят украинские дроны над Красной площадью, это будет для Украины неплохо и поддержит их в этой войне.
Ну, как ты думаешь, будут какие-нибудь налеты со стороны Украины? И обратный вопрос. Не является ли вся эта подготовка к какой-то мощной провокации со стороны России, что тоже вполне возможно?
Нет, то, что в Москве ничего не произойдет, это, скорее всего, это предположение. Откуда я могу знать, какие планы у кого? Я думаю, что произойдет в других городах. Произойдет в других местах. Я думаю, что в этот день Украина что-нибудь должна устроить показательное, она это сделает. Тем более, что это облегчается тем, что все ПВО стянули со всей страны к Москве и будут защищать и вот эту тушку нашего главнокомандующего а тем самым оголив какие-то другие места. И то, что украинские ракеты и беспилотники сумели преодолеть на огромном расстоянии от границы вот это ПВО уже, говорит о том, что они могут это сделать и в дальнейшем. Поэтому я ожидаю на 9 мая все-таки, что будет горячо, но это никак не затронет вот этот парад. И состоится ли он, и в каком виде он состоится, насколько это будет жалкое зрелище, мы пока не знаем. Но, возможно, это будет очень жалкое зрелище. Я так думаю, может быть.
Тебе не жалко лично вообще этого праздника, этого дня, День Победы? И когда ты почувствовал, ты лично, во что он превращается? И понял ли ты, почему его превращают в то, во что он превратился?
Ну, во-первых, начнем с того, а я человек уже пожилой, я прекрасно помню, когда первый раз праздновалось это все дело, это праздновалось в 65-м году, это было 20-летие Победы, когда и вышла книга «Брестская крепость» Смирнова, когда, значит, в школе, а я как раз, нет, это, наверное, перед школой, значит, в детском саду еще, там все это очень пышно отмечали, но это было первый раз, потому что советская власть до 65-го года этот праздник не праздновала, это не было выходным днем. И эта годовщина вообще не очень-то и отмечалась, потому что когда Сталин закончил войну, его первое желание, и так же будет и сейчас, если война закончится, первое желание Путина будет таким же. Как можно реже вспоминать об этой войне, и вот те сотни тысяч, а может быть миллионы солдат, которые вернулись на родину, увидев, во-первых, Европу увидели, тогда в 45-м году они вернулись, увидев, как можно жить в Европе, и сравнивали с тем, как живут в Советском Союзе. И самое главное, чтобы они ни в коем случае не поддерживали связь друг с другом, не начинались никакие общественные, там, ветеранские организации, против. Этого ничего не было до 65-го года, то есть 20 лет после войны. Относительно Дня Победы было полное молчание. В 65-м году была могила неизвестного солдата создана.
Вечный огонь, да.
Вечный огонь. Минута молчания по телевидению в 6 часов вечера по всем каналам. Это все началось через 20 лет после войны. Сейчас этот праздник нужен Путину для того, чтобы оправдать то, что он делает вот в настоящее время. Вот эту ужасную войну все время через запятую ставят в один ряд с той войной. Они не имеют вообще ничего общего. Тогда на Советский Союз напали, и Советский Союз защищался. А сейчас напала Россия, а на нее никто не нападал и не собирался. И вот это, вот эту коренную разницу, конечно, стараются вытравить и, наоборот, найти как можно больше общего. Вот такой-то ветеран, вот такой-то ветеран. А вот ставят памятники павшим вот уже на этой войне рядом с тем...
А ты вот написал, по-моему, вот на днях у себя в Фейсбуке, что там где-то сносят памятник, вместо памятников, памятника памяти, простите, запутался в словах, героев с Великой Отечественной войны, ставят памятник герою СВО. Это, по-моему, тебя я прочитал в Фейсбуке.
Да, но это происходит по всей стране. Это не то, что инициатива в каком-то одном городе. Да, этот процесс возглавляет Российское военно-историческое общество во главе, по-моему, Мединский. С Мединским. Да. Они все памятные знаки на местах гибели ссыльных поляков, литовцев, эстонцев, и не просто ссыльных, а часто это места расстрела массового вот этих представителей других народов. Они эти памятные места, памятные знаки сносят и прямо на их место ставят какие-то памятники СВО. И это делается демонстративно. Ведь памятник СВО может поставить в километре, не трогая. Или в 2 километрах. Нет, это именно на то самое место, где приезжали, кстати, из-за границы, там есть поляки, точно приезжали, чтобы почтить память, в том числе правительственные делегации. Одна из них, вы знаете, разбилась в самолете, вообще все правительство, когда приезжала вот по случаю они собирались почтить, да, потому что годовщина. Вот. И это теперь куда приезжать-то? Там ничего нет. Там теперь стоит СВО.
Там стоит выставка, в Катыни стоит выставка такая большая, посвященная истории русофобии в Польше.
Да.
Ну, естественно, там то, что, прости, то, что, чтобы люди тоже понимали, что там вновь впаривается тот же самый отвратительный миф, такой же подлог, что Катынский расстрел производился немецко-фашистскими захватчиками, а вовсе не... НКВД.
Ну вот слушайте, я был студентом в Варшавском университете с 1977 по 1980 год. В 1980 году меня оттуда выслали наши как бы доблестные органы российские, но в это поучаствовали и польские органы того времени. Вот. И нас, студентов, а нас было немного, в Варшаве у нас было 32 человека, время от времени собирали в посольстве. И нам производили политинформацию. Либо там секретарь посольства, либо Александр Цыпко, который тогда был аспирантом.
Я помню, да.
Да, и считалось, что он как бы политически грамотный коммунист, который все расскажет правильно. И вот, когда, естественно, мы задавали вопрос про Катынь, потому что вокруг нас все бурлило и шумело, и нам поляки говорили, да поймите, что произошло. Нам, зная, что мы советские студенты, они, наши товарищи по учебе говорили, неужели вы не знаете Катынь? А я знал Хатынь. А Катынь я не знал. И я уверен, что вот это все с Хатынью, с этим вот мемориалом, сделано в противовес Катыни, чтобы люди путали. Чтобы, Катынь, да Хатынь, я был. Так, конечно, это...
Немцы сожгли
деревню в Беларуси и так далее. Ну, так вот, в посольстве нам говорили, что это сделали, конечно же, гитлеровцы, расстреляли поляков и свалили на советских. А Цыпко, наш аспирант, говорила, да нет, все наоборот. Вот. И как бы выбирая между дипломатическим работником и аспирантом, нашим коллегой, фактически немного старше нас был, там лет на 7, мы, конечно, больше верили ему. То есть уже тогда, несмотря на все свирепые какие-то цензурные ограничения, даже советские люди читали лекции другим советским людям про то, что это было сделано. Ну, а потом же туда ездил Ельцин, и даже Путин.
Путин на коленях стоял.
Приносили извинения и передали оригиналы документов с подписью Сталина и с визами членов Политбюро, где отдавалось распоряжение, ну, предлагалось на этих документах расстрелять поляков в таком-то количестве, в такие-то даты. То есть, мало того, что они признали, наши руководители, сначала один, потом второй, это событие, так они еще и передали музейные документы полякам, оригиналы, а не какие-то там фотографии. И вот теперь это все отрицается. Удивительно.
Можно ли так сказать, что все это началось задолго, вот это вот преображение, или превращение Дня Победы в День Победобесия, в День Агрессии, в День вообще звериного рыла России, это начало, как стратегия было начало, вот эти вот перемены этих вот лозунгов, когда появились «можем повторить», когда появились эти вот значки, наклеечки на стекло машины, где человечек с головой серп и молот, насилует человечка с головой свастики. И написано «можем повторить».
То есть на Берлин они еще писали.
На Берлин, да, все превратилось в какую-то невероятно страшную угрозу. Когда бессмертный полк, ну, правильно сказал Андрей, мы давно живем, да? Когда бессмертный полк стал таким вот абсолютно соревнованием, у кого больше мертвых, кто больше мертвяков соберет. Когда бессмертный полк вместо акции поминовения стал акцией угрожающей. Сейчас мы все вот с нашими дедами пойдем опять и повторим. Это тогда же далеко еще было до Крыма, не то что до полномасштабного вторжения, но это уже было. Можно ли вот сейчас, оглядываясь назад, квалифицировать это как некую подготовку общественной атмосферы, подготовку к большой войне?
Я думаю, что война эта готовилась давно. Это не было каким-то спонтанным решением. Я тут на днях прочитал про истоки 2014 года, что на Олимпиаду в Сочи отказались приехать Обама, Меркель там, и вообще никто не приехал. И Путин настолько страшно обиделся, что решил захватить Крым. Я думаю, что это готовилось, эта операция готовилась очень давно. И летом предыдущего года, 13-го, были созданы силы специальных операций. Те самые вежливые человечки, которые позже проявили себя в Крыму. И ну вот у меня в журнале, который сейчас, к сожалению, нельзя открыть с территории России, потому что он в списке экстремистских материалов, а из других стран, говорят, можно. У меня там можно тоже погуглить и посмотреть. У меня было в трех частях большое очень исследование по материалам местной печати, которое называлось «Операция Новороссия». И я, взяв задолго до начала, собственно, вооруженного захвата Крыма, ну, за некоторое время, анализировал местную прессу, и в том числе там всякую Донецкую, Луганскую и Харьковскую, потому что они, в Новороссию предполагалось включить и Харьков, и сделать столицей вот этой Новороссии, потом присоединить ее к России. Вот по материалам этой прессы очень-очень много всяких цитат я приводил. И совершенно ясно было, что эта операция готовилась заранее. Засылались туда агенты, засылалось туда, ну, помимо агентуры, еще и оружие, и, ну, то есть, вполне, там, типографии подпольные, как вот большевики «Искру» печатали, так вот тут эти типографии возникли везде, значит, по всей этой так называемой Новороссии. То есть, это очень-очень заранее готовилось. И я думаю, что два события отсрочили 22-й год. Во-первых, падение малазийского самолета. Это отменило открытое вторжение российской армии в Украину. И все происходило гибридно, потому что это было очень большое международное крупное событие, которое намного превышало по резонансу мировому, собственно, аннексию Крыма даже. И второе событие – это пандемия. Тоже на время пандемии планировалось все это, но началась пандемия, Путин ушел в нору туда к себе, ни с кем не контактировал, и военная операция тоже это была отменена. Поэтому, как часть общего замысла, полномасштабное вторжение обязательно началось бы через какое-то время после аннексии Крыма, но просто в силу многих внешних обстоятельств и в силу вот такого трусливого характера путинского, это было отложено. И уже в конце 2021 года было понятно, что откладывать дальше нельзя. И западные разведки сообщали своим руководителям и сообщали Зеленскому о том, что вот это вот скоро произойдет. Тем более трудно скрыть со спутниками такие громадные перемещения войск и развертывание у границы полевых госпиталей, полевых там, да, каких-то кухонь, складов и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все... И события 2014 года, и события 2022 года – это результат планомерных действий. И, конечно, планировалась пропагандистская кампания. И думали, как объяснить людям то, что происходит. И, конечно, первое, что пришло на ум нашим идеологам, да, всем этим Кириенкам, это связать эту войну с той войной.
И они не ошиблись. Справедливой, они не ошиблись.
Победоносной и так далее. Но я думаю, что если бы она была действительно покороче несколько, а не так вот, как сейчас, когда идет пятый год, и все стоят на одном месте, да еще и российские города подвергаются бомбардировкам. Если бы покороче, может быть, это и удалось бы. Но мне кажется, этот замысел уже провалился. И общественное мнение, я уверен в этом, я не знаю, измерений никаких не производится, но общественное мнение, конечно, склоняется не верить пропаганде. И люди задаются вопросом, а, собственно, зачем это все? И почему это все? И такие огромные жертвы. Вот. Поэтому сейчас Путин загнал себя в тупик. Как он будет выходить из этого тупика, мы не знаем. Какие провокации, изощренный ум его и его коллег по ГБУХе придумает, мы этого ничего не знаем. Но мы просто можем констатировать, что вот этот порыв патриотический сдулся полностью. Помните Крым наш, да? Какой был, какая была поддержка? Она была реальная, она была искренняя поддержка. И какой Крым наш сейчас? Уже нет. уже совершенно другое отношение к этому. Особенно, когда по вот таким интересам бытовым, меркантильным бьет вот это отключение интернета и прочие другие вещи. Ведь когда хватают врача и сажают в тюрьму за то, что показалось какой-то там родительнице, что она что-то не так сказала там мальчику на приеме, и когда за лайк сажают в тюрьму, это же тоже расходится какими-то кругами, и люди начинают немножко понимать, что это не какие-то вредители или какие-то, как при Сталине это все объяснялось, какие-то террористы, которые роют тоннель до Токио, а это все-таки невинные люди. И это действительно понимают. Я, насколько знаю, это понимание, причем обвально это происходит. И сейчас вот это 9 мая, мы посмотрим, что будет 9 мая, но этот год, конечно, будет решающим. Вот именно формирование общественного мнения.
А еще одна тема, как мне кажется, не знаю, согласишься со мной или нет, это тоже такой вариант мягкой силы, мягкой пропаганды. Есть, с одной стороны, вот тупые пропагандисты, которые бьют кувалды по башкам своей аудитории, такие как там Шейнин и Соловьев, да, а есть так называемая мягкая интеллигентная сила. Что я имею в виду? Это люди, которые очень активно, очень настойчиво в течение особенно вот последнего года войны, вот за последний год, продвигают тему «Чума на оба ваши дома». Что и те, и другие пропагандисты, и те, и другие садисты, и те, и другие не жалеют мирного населения. И вот в качестве такого вишенки на торте вышел текст Шуры Буртина на сайте «Медузы», в котором он подробно описывает методы работы спецслужб, как ФСБ, так и СБУ, и буквально ставит их на одну доску, уравнивает их методы и способы работы с населением. Кроме этого, что для меня еще страшнее, сейчас ты скажешь, что ты думаешь по этому поводу, это уравнивание, в принципе, агрессора и жертвы, что вот случилась некая война, да? И третье, конечно же, уравнивание коллаборантов с политзаключенными. То есть, по сути, он считает, что коллаборанты, которых осудили на территории Украины за сотрудничество с оккупационными властями, в том числе люди, которые занимались впрямую доносами, стукачеством, наводкой на военные цели Украины, что все они тоже политзаключенные, сидят за мысли и за слова. Этот текст Шуры Буртина вызвал огромную дискуссию в русскоязычном поле, в интернете, включились и уехавшие, и оставшиеся. Мой вопрос тебе простой. Как ты сам относишься к этой публикации? Является здесь какой-нибудь тайный замысел или это исключительно инициатива человека, который себя позиционирует таким вот беспристрастным, над схваткой? Как ты расцениваешь эту публикацию, Шур?
Ну, слушайте, я... Слушай.
Да, пожалуйста. А то я мне скажет, что я все время на «ты», а он все время со мной на «вы».
Вот, значит, во-первых, меня эта публикация совершенно не удивила, как она удивила очень многих, которые сейчас ее обсуждают. Я прочитал первый абзац и дальше читать не стал, потому что я читал предыдущий текст этого Шуры Буртина, прошлогодний, где он под видом иностранного корреспондента, не российского, иностранного, объехал всю Украину, даже побывал, кажется, на фронте, и в госпиталях побывал, везде, и сделал вывод и написал большой материал о том, что украинцы воевать не хотят.
Панические настроения и страх.
Панические сковал страну. Воевать, да, не, да, хотят, что если бы не вот этот самый киевский режим, то давно бы все закончилось, не было бы этих жертв, и потому что это все они делают из-под палки, они воевать не хотят. И вообще, «Медуза», помимо этого Шуры Буртина, выпустила за этот период несколько материалов о том, что, вообще говоря, на самом деле это гражданская война. Гражданская война. И я как только вот, ну, два или три раза это увидел у них, я, ну, отменил все подписки, я, так сказать, вот эти новости, что там они публикуют, вот про этого Шуру Буртина я узнал просто из-за дискуссии в Фейсбуке. Кстати, почему он Шура-то? Шура, а не Александр, там, не знаете?
Я, например, не знаю, я не люблю. А вдруг он Шура по своей природе? У нас,
слушайте, есть, ну, вот...
Дима Зицер, он тоже Дима. Маша, ну, Слоним тоже Маша. Ну, но... что тут поделать?
Машу не трогаем, потому что дамы могут себя называть Машами и как угодно. Но вот, ну слушайте, вот был, к сожалению, скончавшийся великолепный журналист, известный всей Москве, Александр Тимофеевский. Да? Все его называли Шура.
Ура.
Вся Москва, все. Даже Татьяна Толстая выпустила сборник воспоминаний, шикарный совершенно о нем. И, естественно, все от первой страницы до последней называют его Шура. Но он же не подписывал свои статьи Шура Тимофеевский, правда? Я, ну, может быть, по мелочам, так сказать, придираюсь к этому Буртину. Но вот представьте, я публикую колонку какую-нибудь или статью и подписываюсь Андрюша Мальгин. Да?
Андрюха.
Не, Андрюша, да, потому что Шура, да. Это было бы вообще странно. Вот. Но это как бы я оставляю в сторону эти рассуждения. Ну, сразу на память приходит актер Демьяненко несчастный, Шурик, который сыграл Шурика в трех фильмах и после этого страдал всю свою жизнь, потому что везде, включая государственные организации, тем более на улице, все ему говорили «Шурик», обращались к нему «Шурик», вместо того, чтобы называть, ну, по имени-отчеству или хотя бы по имени. Он, по-моему, спился и вообще умер по этой причине. Вот, поэтому, когда я вижу Шура Буртин, это касается Димы Зитера упомянутого. Мне не хочется читать, что написали эти уже седовласые товарищи.
Они лысые, успокойся. А мне, во-первых, никто не знает, сколько им лет.
Перед нашим эфиром взглянул на что за Шура Буртин, и прочитал его биографию, увидел его фотографию. Это, ну, все-таки уже так, ну, какой-то
Шура. Диму Зитера не трогать, товарищи.
Молчи.
Да, Дима Зитер – это Дима. Да, и все. Молчим. Да. Ну, а что касается Шуры, там все, в конце концов, Шура – это не самое страшное, то, что он Шура. А самое страшное, что он, не знаю, как ты считаешь, мне кажется, что он абсолютно точно исполняет какие-то деликатные поручения. Не может человек по собственной инициативе вот такое придумать, свалить в одну кучу Украину и Россию, сказать, что оба вы хороши, и что никто не хочет, чтобы был конец войне, и что надо всех отпустить несчастных этих теток и дядек из России, из Украины, которым...
Коллаборационистов.
Да, коллаборационистов. Ну и ты говоришь начало. Вначале он соврал, что бы для меня было важно, потому что вначале он там пишет такой врез, предлагая нам главное доказательство, что и те, и другие преступники, спецслужбы, и те, и другие, что, значит, вспоминает известную историю, когда на теле раненого украинского военного российский хирург после завершения операции выжег специальным каким-то инструментом «Слава России», оставил ему на память это, и он в таком виде вернулся по обмену домой, да, и Шура Буртин приводит другой пример, что вот, а вот где-то там в украинской тюрьме коллаборанту на лбу выжгли или набили тату орк, что это сделали спецслужбы, но это же вранье. Тут же написал фотограф в комментариях к этому тексту, что это вранье, это сделали сокамерники в СИЗО, то, что ему там набили на лбу. А наоборот, руководство колонии потом сделало все возможное, чтобы, во-первых, свести эту татуировку, а во-вторых, приняли на себя всю ответственность за происходящее. Вот что важно. Это уже вранье с самого начала. Так вот, ну, подтягивается.
Вот я вот могу сказать об этом творческом методе. Да?
Да.
Потом можно поговорить о том, убеждение это или заказ. Вот. Но что касается творческого метода, мне как бывшему главному редактору он совершенно понятен. Обычно это заключается в том, и, кстати говоря, на журфаке, у нас был такой предмет, как спецпропаганда, я учился на международном отделении, ходил в военную кафедру, и там у нас был такой предмет. Нас этому учили. И это вообще то, чему учил своих сотрудников Геббельс еще в своем министерстве. Не врать. Вот ты сейчас говоришь, он наврал, так вот учил, не врать. Но фактов так много, что если ты выберешь нужные факты, ты можешь создать две разных картины, прямо противоположных по смыслу и по пропагандистскому эффекту. То есть выбираются, зная большое количество фактов, ты выбираешь только те, которые выгодны для твоей концепции. Концепция, вот с которой я внимательно читал статью, которая вышла год назад, она, это практически то же самое. Uh-huh. Его. И тоже в «Медузе». Совершенно ясно, что объездив всю Украину, и включая передовую, и госпиталь, где он говорил с реальными ранеными, он для своей статьи выбирал только те мнения, воспоминания, которые в его картину, которую он заранее себе нарисовал, вложились.
Да.
То есть формально вранья-то нет. Вот есть эти люди, вот с такими-то фамилиями, вот в таком-то месте. Он действительно с ними говорил. Но если, предположим, 20% его собеседников говорят ему одно, 80% говорят противоположное, это касается боевого духа, который он пытался анализировать год назад, он может не обратить внимания на эти 80% и никак не отразить их в своем репортаже. Вот и все. То есть, с одной стороны, правда, с другой стороны, это в целом производит впечатление, конечно, лжи, потому что вывод-то ложный. И это и в этот раз сделано, да. И в прошлый раз. Я вообще, надо сказать, что я разосрался вообще со всеми эмигрантскими изданиями. Сейчас я еще и с «Медузой» разосрусь, потому что хочу сказать, что это часто бывает в материалах «Медузы». Не только этого автора, но и других авторов. Я привел примеры, до какого-то времени я был подписан на все их вот эти подписки, я все это читал. Я это просто видел. Я это видел, вот эти манипуляции.
Угу.
И, кстати говоря, пока не закрыли «Эхо Москвы», и оно существовало в Москве, это твоя все-таки альма-матер, но я тоже должен отметить, что там тоже использовался тот же метод очень часто. То есть факты произвольно тасовались так, чтобы...
подверстать их под нужную идею.
И вот эта идея «оба виноваты», она, вот, к сожалению, это прямо сквозная идея для некоторых наших изданий. Потому что, с одной стороны, так легче жить. Потому что тяжелее жить, понимая, что ты часть народа, который виноват в ужасных преступлениях. Что ты часть страны, которая виновата в ужасных преступлениях. А когда тебе говорят, оба виноваты, тебе жить легче. Легче существовать. И не только твоим читателям, но и тебе самому. Поэтому я думаю, что, если речь идет о мотивах, никто его не купил, этого Шуру. А, скорее всего, он действительно так считает. Но для того, чтобы подобрать аргументы и изложить свою позицию более доходчиво и более убедительно, он манипулирует. Вот, и не только он. Вот знаете, действительно есть такая пословица, да, про бочку меда и ложку дегтя. Угу. Да? Вот и «Эхо Москвы» в тот период, когда оно существовало, сейчас я имею в виду до полномасштабного вторжения, и «Медуза», весь период своего существования. Она, между прочим, открылась в 2014 году, как раз когда была аннексия Крыма. И все материалы «Медузы» 2014-2015 годов говорили о гражданской войне в Украине. Все. Это можно даже посмотреть по архиву.
Да,
вот.
Я помню.
Это и есть вот та ложка дегтя, которая портит всю бочку меда. Огромное количество интересных расследований «Медуза» проводит. Огромное. Там и про коррупцию, и про там какие-то военные преступления тоже. Много-много чего интересного и хорошего публикует «Медуза». Но время от времени она делает вот такие вещи. Между прочим, когда было вот это нападение на Израиль палестинским,
да,
Хамасом, и в дальнейшем ответные действия Израиля, я там видел примерно то же самое.
Угу.
Это еще был период, когда я читал «Медузу». Ну да, и правы и те, а вот не надо было делать то, а не надо было отвечать так, а надо было по-другому, ну и так далее. Вот это попытка быть объективным оборачивается тем, что это крайне субъективное мнение, которое навязывается читателям. Поэтому, Буртин? Буртин пусть бухтит, да, дальше. Вот. Я думаю, что придет время, и люди разберутся, включая даже самых простых вообще одноклеточных представителей нашего народа. Придет время и разберутся. А вот такие вещи, их обсуждают, и каждая сторона приводит свои аргументы, и кто-то за Россию, кто-то за Украину, а кто-то вот за такой подход, оба виноваты.
Да?
Да, и разные точки зрения, люди имеют право высказываться.
Напомню, что вы тоже можете высказываться, дорогие друзья, чат работает, и вы тоже с нами, и вижу, что у нас зал полный, поэтому не забывайте, пожалуйста, про аплодисменты, это лайки совершенно ни к чему не обязывает, а нам поможет увеличить аудиторию. И напомню, что также всегда рада новым подписчикам. Но про «Медузу» я остаюсь пока рядышком здесь, потому что именно сегодня, именно на «Медузе» было опубликовано интервью с бывшей сотрудницей ФБК, журналисткой Ириной Алиман, в котором она очень подробно и просто с каким-то, ну, с подробностями и с яростью живописала внутреннюю жизнь структуры Фонда борьбы с коррупцией после Алексея Навального, во что она превратилась. То есть там, естественно, и про стиль общения со своими сотрудниками, и про буллинг, и про крики, и даже угрозы физическим насилием, и про манипуляции, и про цензуру, и про отказ от украинской темы вообще, вот на чем Ирина в этом интервью особенно говорила, особенно внятно, что за последний год очень изменилась интонация в отношении украинской войны, и вообще, по сути, и украинских спикеров не зовут, и прочее. Да, еще там еще есть одна подробность, которая меня прям поразила, что Ирина почти впрямую уличила в руководство ФБК, что у них есть, существует так называемое что-то типа фабрики эльфов. То есть это огромная многотысячная армия сторонников ФБК. Это, по сути, такая фикция, которые просто вот устраивают, что называется, на зарплате вот эти вот хейты в отношении людей, которые которые появляются в качестве врагов ФБК, на которых указывает руководство. Я не знаю, прочитал ты это интервью, оно небольшое, но мне кажется, оно важное вот, в контексте вообще обсуждения этой темы и ФБК, и российских политических мигрантов. Что ты думаешь про это? Для тебя, ну, вот сейчас... открытия там были, нет?
Да, я вот как раз взглянул, открыл телефон, потому что я прочитал, да, вот у меня на телефоне. И заголовок там такой, «Медуза» дала: «Я надеюсь, что мои бывшие коллеги перестанут жрать друг друга». И с первой строчки до последней она жрет своих коллег. Поэтому я совершенно не симпатизирую ФБК, особенно после того, как Мария Певчих опубликовала свой текст «Предатели». Поэтому... Не то, что я не симпатизирую, я не собираюсь там бороться ни с кем, я не вижу, так сказать, предмета для дискуссии даже, вот, ну, помимо вот, мнения о 90-х годах, это такой частный случай, но я просто потерял интерес к тому, чем они занимаются, а особенно после гибели Навального. Они постоянно пытаются попасть в повестку дня какую-то, и это получается. То есть начинаются дискуссии. Вот сейчас Ирина Лиман, вот потом тот, другой, вот тот ушел от них, а тот пришел к ним. А вот они обвиняют кого-то, а вот кто-то обвиняет их, а вот тролли, а вот это. Вся эта, ну, возня, скажем так, в определенный момент, ну, вот меня перестало интересовать. Поэтому сейчас вот на любые вопросы ФБК я могу только пожать плечами, потому что я... Ну, не интересуюсь этим. И интересуюсь еще и потому, что надежд на них никаких не питаю. И не только я. У меня много знакомых, с которыми мы обсуждаем там политические вопросы. Иногда в эфире приходится это делать, иногда просто в дружеском застолье. Но что-то я не помню ни одного случая, чтобы кто-то реально интересовался деятельностью ФБК. Вот. Поэтому, ну, что там происходит, как там происходит, не следить за этим не хочется. И остается только сожалеть, что огромное дело, которое начал Алексей Навальный, вот выродилось вот в какой-то вот такой непонятное, кишит там что-то такое, но очень не хочется вникать, и я даже не могу прокомментировать, хотя я прочитал, честно, ты попросила, я прочитал от первого слова до последнего эту публикацию. Вот, поэтому прокомментировать мне очень сложно. Ну, наверное, там не очень все благополучно, но не только там.
Но вот я хотела спросить, да, на кого надежда, если на кого, есть ли у тебя какие-нибудь надежды на кого-то из политических фигур, которые сегодня существуют вот в нашем поле прекрасной России, прекрасно уехавшей России, скажу я так, русского Тайваня, как говорит.
Ну вот, когда ФБК заявил, что надо участвовать в выборах сентября, это уже просто, ну, это они захлопнули вообще крышку гроба, так сказать, на своей могиле, потому что давайте голосовать против Единой России. Опять голосовать против Единой России? А какая? Нет никакой Единой России. Вы вообще поняли, вообще люди? Нет, не Единая Россия. Ну, нету ее, нету. Чего против нее голосовать? Ее нету. Есть режим тоталитарный, ужасный, убивающий людей и в Украине, и в России, сажающий. Да. Вот вы этим займитесь. А еще займитесь таким вопросом, это я взываю очень давно к разным иммигрантским организациям. Некоторые, кажется, делают вид, что этим занимаются, на самом деле не занимается никто. Вот эти миллионы, это миллионы людей, уехавших из России и нуждающихся в поддержке, нуждающихся в каком-то реальном действии, они-то почему все брошены?
Ну вот они объявили, что, прости, они же объявили в на этой демплатформе российской в ПАСЕ, что это будет одно из их генеральных направлений помощи в легализации получения документов для уехавших россиян. Может быть, получится, может быть, такой смысл.
Но это же частный случай получения документов. Угу. Вот когда произошел этот ужасный переворот 17-го года, и большая русская миграция была выплеснута на Запад, какое количество организаций там возникло по решению именно бытовых, финансовых и прочих вопросов. Угу. Какое огромное количество обществ взаимоподдержки. Вплоть до создания своих больниц, своих домов престарелых. И многого-многого другого. Я уже молчу про прессу нормальную. И библиотеки. Много-много-много-много чего было задействовано сразу. Они включились в дело и довольно быстро. Конечно, потом туда стали инкорпорироваться агенты ГПУ, которые там «возвращаетесь» или некоторые вообще начинали хвалить Советский Союз, в общем-то, зря мы уехали и так далее. Ну и сейчас это тоже есть, конечно же, потому что я думаю, что какая-то часть любой иммигрантской организации нынешней включает в себя и агентов влияния, и каких-то темных каких-то таких лошадок. И, но все же я не вижу вот этой большой ежедневной работы, помогающей миллионам соотечественников, которые оказались за границей по антивоенным соображениям, главным образом. Не только потому, что они мобилизации хотели избежать, но многие не могли дышать этим воздухом и уехали по этой причине. И я знаю, что многие находятся в отчаянном положении. И вот помогать им реально, практически, материально, как угодно, вот это было бы первое дело, которым должны были бы заниматься эти фонды и другие организации, которые работают за границей. Тут большое поле. Второе направление, которое стоило бы нашим иммигрантам, иммигрантским организациям обратить на это внимание, это все-таки просвещение населения России. Просвещение. Угу. Вот. Потому что им надо объяснять, что происходит. И объяснять доступно и широко. Если вам заблокировали YouTube, замедлили или заблокировали в России, вы должны это делать другими способами. Нет, они сидят в YouTube и вещают в пустоту.
Ну вот мы с тобой все-таки сидим, мы не в пустоту, вон у нас люди смотрят.
Но, кстати говоря, если проанализировать, сколько у нас зрителей по всему миру и сколько в России, я думаю, что по всему миру намного больше.
Ты я прав, думаю, что очень сильно сокращается количество российских зрителей, это правда. Но зато смотрят вот русскоязычные.
Но надо искать способы, надо искать способы и как можно активнее это делать. Mm-hmm. Для того, чтобы донести какое-то слово правды до все-таки вот этого несчастного населения, оболваненного, но, кажется, начинающего понемножку прозревать. Надо помочь им.
Ну, ты назвал два таких, скажем так, гуманитарных проекта. Помощь российским релокантам, иммигрантам, антивоенным, антипутинским. Помощь и просвещение российской аудитории, российских граждан. Но они тебе скажут на это не политические темы. А как же, мы же политики, мы же должны политикой заниматься. Что такое политика в эмиграции? Я не могу ни от кого добиться ответа на это.
А я отвечу. Политика в эмиграции имела бы смысл, если бы была политика в России. Вот какие выборы? Вот если бы в России были выборы, была бы и политика, и были бы кандидаты, и было бы на местном и федеральном уровне какая-то соревновательность политических концепций идей и так далее. Так как в России этого нет, этого не может быть и в эмиграции тоже. Потому что, ну что, если вы живете во Франции или Сербии или Армении, ну, поинтересуйтесь местной политикой хотя бы для начала. Вот я думаю, что надежда вернуться, сидеть на чемоданах, это самое худшее, что может быть для уехавшего из России человека. Надо начинать жизнь. Надо начинать жизнь там, где ты живешь, в том числе, если ты интересуешься политикой, поинтересуйся политикой в тех странах, где ты живешь. Что касается российской политики, тоже можно интересоваться, но ее нет. Ну, ее нет. Ну, что там, сидеть, обсуждать каких-то новых людей, там, Бориса Надеждина, там, кто
нет,
что-то
конечно.
Там, кто помощь политзаключенным, вот это да, это тоже вот сейчас можно сказать, что это не политика, а бытовые вопросы. Ну, они нуждаются, эти люди, в этом. Да. Вот. Но это не политика никакая. Политика не поможет вытащить из тюрьмы человека, который туда попал по решению какой-нибудь судьи Анохиной, там, Таганского суда, которая нас с тобой, значит, все время штрафует. Вот. Я думаю, что эмиграция наша заплутала в каких-то дебрях, переругалась, и совершенно не хочу призывать мириться, потому что это бессмысленно. Мириться можно на почве именно реальной политики, реальной политики. Но этого ничего нас не ожидает.
Ну, давай несколько вопросов задам, потому что там были какие-то темы, которые я себе планировала, но наши зрители тоже со мной в этом смысле солидарны и задают те вопросы, которые я бы тебе задала. Про партию Яшина спрашивают. А вот вам, это же политическая акция, создание партии за пределами России. Есть ли перспективы этого проекта? Я хочу сказать нашему зрителю, Алексею, да, что я эту тему хотела запланировать, и даже Андрею написала. Андрей сказал, что я не знаю, что это такое за партия Яшина, впервые слышу. Никто не знает, мой дорогой, вообще никто. Но проект заявлен, и в июне объявлен уже съезд учредительный, и уже сказано, что будет больше 100 делегатов, и что пока название я вам не скажу, говорит Яшин, я вам не скажу, кто в инициативной группе, но, уверяю вас, там известные люди. То есть это как тайна. И на чьи деньги, естественно, тоже на этот вопрос он нигде не отвечает. Но сам факт создания именно партии действующей, политической партии в российской эмиграции. Насколько, как тебе кажется, возвращаясь к началу вопроса, который наш зритель сформулировал, в отличие от меня, очень лаконично, есть ли перспектива такого проекта, как у политического проекта?
Ну, из того, что я сказал перед этим, следует, что нет перспектив у политических проектов. И посмотрим, что это будет такое и чем они будут заниматься, какова их идеология, потому что партия немыслима без идеологии, поэтому партии бывают правые, левые, экстремистско правые, центр правые или левые и так далее. Вот пока на этот вопрос я ничего не могу сказать. Ну, вот. Ознакомимся с их деятельностью.
С документами.
Да, и сделаем вывод. Сейчас я, честно говоря, скептически крайне к этому отношусь, и особенно слово «партия» меня коробит.
Андрей, вы следите за судебными заседаниями и за политическими процессами. Каков ваш вывод, что из себя сегодня представляет судебная система в России?
Ну, она отсутствует. Так же, как отсутствует политическая система в России, так отсутствует и судебная. Причем удушение судебной системы началось достаточно давно. И Путин в первые же, сейчас просто у меня под рукой нет никаких как бы цитат из прессы, но я за этим следил в живом журнале, ну, уже на первом своем сроке уже занялся подминанием судебной системы под себя. Не просто судебной, но вообще правоохранительной, а судебная – это часть правоохранительной системы, ее верхушка. Вот, поэтому судебной системы нет. И судьи, когда они заранее не знают приговор, они во время так называемого совещания, когда они ходят в совещательную комнату, там обязательно стоит телефон, они звонят вышестоящему начальству, спрашивают, если вышестоящее начальство не берет на себя ответственность, но звонит более вышестоящему начальству. А уж что звонит, например, в администрацию президента? Или речь идет о каких-то судах провинции, ну, губернатору. Вот. Во всяком случае, или в местное ФСБ чаще всего. Сейчас судьи советуются с ФСБ, конечно, прежде всего, даже раньше, чем с
ООН. Думаешь, они советуются или они просто получают распоряжение? У меня такое ощущение, что они составлены на одно лицо, и что их никто... Они вот их воспринимают даже не как винтики, а просто как, ну, какой-то мусор. Я имею в виду
самостоятельность, власти. Да. Самостоятельность противопоказана. И такие судьи, которые проявляют самостоятельность некоторую, вылетают, да, их увольняют. Они лишаются своего статуса, и все, и конец. Мы про них забываем. Угу. Это дрессированные абсолютно собачки, которые, не советуясь, знают, какой приговор надо вынести. Ну, вот, например, вот судья Анохина, я его сейчас упомянул, Таганская, наша с тобой общая. Она же видит, что там какая-то статья, там номер такой-то, это иноагентская статья. Ну, не оправдывать же этого человека. А приходит адвокат, допустим, этого человека, подсудимого, угу, выдвигает какие-то контраргументы. Судья говорит, да-да, сейчас я пойду писать решение. И она пишет решение, списанное с обвинительным заключением. Это если речь идет об уголовном деле. Когда речь идет об административных делах, это еще все проще. У нее есть написанное уже заранее, куда вставляет только фамилии. Поэтому я уж не помню, кто вдруг увидел, что у него мужчина, да, вдруг он в женском роде фигурирует на всем протяжении вот этого решения суда. Вот, это известный случай. По-моему, это Андрей Волна. У него такой был. Но я сейчас не помню, кто, кажется, он. Вот. И это все уже заранее написано, и они просто собачкой дрессированы. Но когда бывает какой-то случай, выходящий за пределы этого, надо звонить, спросить. А вдруг я не то решение приму? Поэтому судебная система разгромлена полностью. Я не помню, где это было. Мне кажется, в Казахстане. Когда они начали реформы судебной системы, они начали с того, что они уволили всех судей и на должность судей пригласили англичан. Вот просто реально выпускников или даже сотрудников английских судов, выпускников вузов английских. Не знаю, чем закончился этот эксперимент в Казахстане, но такой момент был. И я думаю, что есть вещи, которые, ну, институты, которые нельзя реформировать. Вот когда Саакашвили, помните, в Грузии пришел к власти, он сразу же ликвидировал всю милицию. Ну, да. Полностью набрал с нуля и даже новое здание построил, забрав у милиции даже, ну, не забрав, а просто новые люди, новые здания, новые номера телефонов, все новое, с нуля. Вот все наши правоохранительные органы, особенно ФСБ, ну и вот суды, их нельзя реформировать. Они от начала до конца это, ну, то, что-то следует просто ликвидировать и создавать в прекрасной России будущего, в которую я не очень верю, но вдруг какая-то надежда у кого-то теплится, это все с нуля будет создаваться.
Еще один вопрос, который возвращает нас к началу нашей беседы, к биеннале. Вопрос формулирует так наш зритель. Ваше отношение к письму российских активистов и итальянских деятелей культуры против участия в Венецианской биеннале Александра Сакурова. Неужели Сакуров тоже агент влияния Путина?
Сакуров должен был читать лекцию сегодня. И, может быть, это была не лекция, а его участие в дискуссии даже, скорее всего.
Как связано с инакомыслием, как форма сопротивления, что-то типа такого, да?
И он был готов это сделать, но его участие, а также участие палестинской делегации было отменено. А я говорю, что это сегодня вечером должно состояться. И Сакуров извинился и сообщил, что это по независящим от него причинам. Угу. То есть это не он отменил, не биеннале это отменило. Ну, давайте думать, кто мог отменить его участие в этом мероприятии, тем более с таким названием «Инакомыслие». Да?
Да.
Потому что, вообще говоря, его фильмы не разрешены, несмотря на то, что он близкий, знакомый Путина, по Ленинграду, по Питеру, он ничего не может сделать. Его, по-моему, два последних фильма не показаны, не получили прокатного удостоверения. И когда он пытался что-то сказать на каком-то совещании у Путина, то его там просто заткнули, и все. Раньше...
Ему обещали премию дать за вклад вот сейчас на фестивале Московском.
А это Никита Михалков не уловил новых веяний. Не уловил, не посоветовался. Сообщил, помня, что Сокуров и Путин как-то на многих фотографиях рядом изображены, сообщил, на кинофестивале ему будет вручена премия за вклад в российский кинематограф. А ему, видимо, позвонил какой-нибудь Новиков или кто-то из администрации президента и сказал, ты что, а с нами почему не согласовано? И отменили. Это вообще позор. Потому что Сокуров
унизили человека публично. Да, да,
он
да,
получил приглашение на официальное за подписью Михалкова на бланке кинофестиваля получить эту премию, и оказалось, что эту премию ему вручать не будут. Вот такое было. Ну, поэтому его участие в Биеннале, я думаю, было отменено какими-то, как говорят, компетентными органами.
Но письмо-то на самом деле, вот зритель наш спросил про письмо, под которым подписи стоят очень таких вот ярких, смелых людей, того же Марата Гельмана, той же Нади Толоконниковой, Саши Скочеленко, и даже Павел Таланкин подписал, и в том числе итальянцы, деятели культуры и современные художники. Что смысл этого письма, могу так трактовать, типа не Сокурову говорить про инакомыслие. Вот это меня немножко удивило, почему все-таки в, что называется, в путинские агенты влияния записаны Сокуров, которого, ну, трудно в этом упрекнуть. Или
ну, нет, не это, я думаю, что это все в рамках противодействия участия России в Биеннале было сделано, а не потому, что его пытаются записать в путинисты. Я думаю, что нет. Я это письмо не читал внимательно, хотя меня просили это сделать, прочитать и, возможно, подпись поставить. Но я просто, ну, как-то у меня хорошее отношение к Сокурову было, поэтому я не стал бы этого делать. Но в рамках борьбы с Биеннале, может быть, имело смысл это, и имело эффект, видите, все-таки его там нет.
Ну, хорошо. Наверное, нам уже пора заканчивать. Сейчас уже больше полтора часа. Это много, дорогие друзья. Поэтому я говорю от вашего имени, в том числе, спасибо моему сегодняшнему собеседнику Андрею Мульгину. Продолжим наши встречи обязательно. Спасибо нашим зрителям за активное участие. Напомню, что у Андрея нет своего YouTube-канала, но у него прекрасные есть свои аккаунты в социальных сетях. Это Telegram-канал, ссылка у нас в описании, и Facebook. Читайте, он открыт, и Андрей комментирует все главные события и в России, и в мире. Ничего не пропустите. Андрей, огромное спасибо. До встречи. Спасибо за то, что время уделил нам всем. И еще раз.
Пока. До свидания. Пока. Всегда с удовольствием. Всегда с удовольствием.
Спасибо. Спасибо большое. Друзья, я напомню вам, что тоже не уходите без оставленного следа. Ваш оставленный след навсегда в наших сердцах. Это лайк. Пожалуйста, оставляйте лайки, подписывайтесь. Ну, а что касается дальнейшей жизни нашего сегодняшнего эфира, он остается уже в записанном виде, и у всех у вас будет возможность прокомментировать тех, кто впервые посмотрит наш разговор. Комментируйте, пожалуйста. Я всегда стараюсь отвечать на все комментарии. Андрей, еще раз огромное спасибо и до встречи. Пока.
До свидания.